Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем вам о том, как Владимир Зеленский приехал в Великобританию и поедет потом в Брюссель. Расскажем о серьезнейшей поддержке, которую Соединенное Королевство оказывает Украине. Расскажем о том, как Россия превратилась в тотально пропагандистское государство по выводам Евросоюза. Ну и о том, как внутри России преследуют людей, не согласных с войной. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов, боевых действий и так далее. Расскажи, Ксюш, пожалуйста.
Этой ночью российские военные обстреляли ракетами С-300 Харьков и Дружковку, попали в промышленные объекты, в многоэтажку, а с утра обстреляли из артиллерии Авдеевку, в Волчанске повредили больницу, в Новой Каховке – объект энергетической инфраструктуры. А в Харькове, в частности, под обстрелами оказался Центральный парк. Мэр города Игорь Терехов опубликовал видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент атаки. Харьков продолжают обстреливать, местных жителей просят оставаться в укрытиях. Это в Харьковской области. В результате артобстрела ранение получила девушка 16 лет и пожилая женщина погибла. И, как я и рассказывала накануне, повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанска. Горела крыша центрального корпуса. Один из осколков попал в автомобиль скорой помощи, которая везла пациента. Также в Волчанске из-за обстрелов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Донецкой области обстрелянная Дружковка и Авдеевка продолжают обстрелы Херсонской области. Там под огнем около 20 населенных пунктов. Но я снова вернусь тут к Харькову. Мы видим сейчас, что он снова под ударом, и Киев допускает, что Москва сделает именно Харьковскую или Запорожскую области Украины целями ожидаемого наступления, чтобы перехватить инициативу в войне. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Рейтер. Он заявил, что российские войска прощупывают оборону Украины в части оккупированной Запорожской области, по которой проходит контролируемый россиянами сухопутный путь между оккупированными востоком Украины и Крымом. Данилов сказал, что Киев не исключает нового российского наступления в Харьковской области, откуда, как вы помните, российские войска были выбиты украинским контрнаступлением еще прошлым летом. В то же время президент России Владимир Путин, скорее всего, считает, что время в этой войне на его стороне, поскольку он располагает достаточными ресурсами для подпитки своей военной машины. Об этом идет речь в ежегодном отчете службы внешней разведки Эстонии. Там говорится о том, что хотя Россия вряд ли достигнет, как там сказано, качественного скачка в своей способности вести войну, Путин не остановится, несмотря на неудачи в первый год вторжения. И ключевой фактор для него сейчас – это ослабление поддержки Украины со стороны союзников, таких как США и НАТО. Путин тянет время, считая, что Украина и Запад выдохнутся раньше, чем Россия, говорится в докладе, в котором также сказано, что по убеждению Путина он сможет бомбами заставить Украину все-таки сесть за стол переговоров. Ну и сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины назвал очередные цифры российских потерь. По данным украинских военных, я подчеркну, за последние сутки в Украине погибли 1030 российских военных. Это самые большие дневные потери российской армии за 11 месяцев войны. Общее же число жертв среди российских военных достигает сейчас 133 190 человек. Еще раз подчеркну, что это версия Генштаба Вооруженных сил Украины.
Российские чиновники тем временем пытаются, как всегда, нарисовать совершенно другую информационную картину. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, сегодня реагировала на послание к нации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, где он сказал, что, в общем, США готовы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. И вот что сказала Матвиенко: «Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут. Страна все ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность». Забавно, что спикер Совета Федерации не говорит, в результате чьих действий все это происходит, но она вот рисует такую картину полного обвала и поражения Украины, в то время как В общем, всем непредвзятым наблюдателям видно, что обвал и поражение произошли у России, ведущей уже год войну с соседним государством, с неядерной державой, с страной, где больше, чем втрое меньше населения и так далее. В общем, опять российские чиновники пытаются нарисовать альтернативную реальность. И, естественно, Матвиенко говорит, что Украине всего лишь нужно учитывать законные интересы России, объективную действительность. Вот все эти эвфемизмы российские чиновники все время используют. Имеется в виду, смирись с изнасилованием и просто начни разговаривать о том, как выйти из войны. Вот что они советуют Украине. Естественно, на этом фоне расследуются дальше российские военные преступления, преступления против человечности в Украине, и, видимо, многие организации будут участвовать в этом расследовании. В частности, за это дело явно возьмется Совет Европы, где Россия была полноправным членом с 1996 до последнего 2022 года. И вот генсек Совета Европы говорит, что именно Совет Европы, опираясь на опыт Европейского суда по правам человека, может сильно помочь в установлении ответственности за российскую агрессию против Украины и обеспечении справедливости для жертв этой агрессии. То есть очевидно, что, в общем, практика Европейского суда по правам человека будет использована для установления самых разных механизмов ответственности России, в том числе создания специального трибунала. В общем, под это нужно подводить прочную правовую базу, считают в Совете Европы и генсек Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. Она, в общем, человек в статусе главы государства на этой должности. Она предполагает, что Совет Европы может предложить помощь в отборе и назначении судей для специального трибунала, разработке правил доказывания и процедуры, предоставления экспертизы и так далее. То есть вот довольно мощная международная судебная инстанция, Европейский суд по правам человека, может стать одной из основ для вот этого возможного специального трибунала по Украине.
Кстати, о преступлениях российской армии и вообще российской власти в Украине. Мы знаем о том, что в Украине похищают, по сути, детей, вывозят их насильно в Россию, даже каким-то образом усыновляют, хотя это нельзя назвать процессом усыновления, потому что это противоречит всем законам и нормам. Так вот, сегодня стало известно о том, что 128 детей, принудительно вывезенных в Россию, удалось вернуть в Украину. Об этом сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Украины Юлия Усенко. Более 50 детей вместе с родителями или воспитателями сейчас находятся на территории стран Евросоюза. Усенко уточнила, Украина делает все возможное, но, к сожалению, этого недостаточно, поскольку она имеет в виду, что многие дети еще остаются там, в России. «Привычные инструменты дипломатии не действуют», сказала она. «Требования международного гуманитарного права на агрессора тоже не действуют, поэтому единого механизма не существует. Типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с теми, кто нас поддерживает», сказала Юлия Усенко.
Я добавлю, что вообще уже идентифицированы как похищенные, депортированные Россией из Украины дети. Почти 14 тысяч детей украинских были отправлены в Россию. И вот цифра 128 – это, конечно же, капля в море. Совсем недавно другие украинские чиновники публиковали цифру 125. Буквально за месяц прошедший только еще троих детей удалось как-то вывести из России. И верховный комиссар ООН по беженцам Филиппо Гранди прямо обвинил Россию в том, что она нарушает базовые международные конвенции, принудительно фактически усыновляя, русифицируя украинских детей, а известный писатель Джонатан Литтл назвал вот эту политику России совершенно сходной с политикой германизации, когда нацистская Германия отправляла детей с оккупированных ею территорий европейских стран в Германию на большее адаптирование к германскому духу и так далее. Но мы знаем, чем все это кончилось. В общем, все эти сравнения России, нацистской Германии в ее действиях в отношении украинских детей представляются многим совершенно легитимными. На этом фоне надо сказать, что и союзники у Украины те же, что были в свое время, которые боролись с нацистской Германией, в частности, Великобритания. И именно в Британию сегодня прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, опубликовал совместное фото в лондонском аэропорту Стэнстед. И, в общем, Зеленский говорит, что Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. Он приехал лично поблагодарить британский народ за поддержку и, собственно, самого премьер-министра Британии. Я думаю, что и с предыдущим премьером одним из встретится Зеленский, скорее всего, с Борисом Джонсоном, они друзья. Но известно, что точно он встретится с королем Карлом III, выступит перед британским парламентом и посетит украинских военных, которые проходят обучение в этой стране. Ну, а после этого Зеленский отправится на специальную сессию Европарламента в Брюсселе. И также он будет участвовать в саммите лидеров стран ЕС, тоже там же в Брюсселе. Что при этом делает Британия из того, что приурочено к визиту Зеленского? Во-первых, вот уже кажется невозможно еще какие-то санкции против России найти, но власти Британии нашли способы еще ввести санкции. В частности, например, в санкционный список попала акционер Банка России и национальной медиагруппы Светлана Кривоногих. Она, как следует из некоторых публикаций, мать одной из дочерей президента Владимира Путина, но не в браке. Там вроде как его младшая дочь. Ну и вместе с Кривоногих там еще огромный список на самом деле. Серьезный очень. В частности, так называемый бизнес-омбудсмен России Борис Титов, сын его Павел Титов, который возглавляет организацию «Деловая Россия», владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов, также однокурсник Путина Николай Егоров, которого Лондон называет бывшим директором Антипинского НПЗ, еще один давний дружок Путина Виктор Мячин, соучредитель кооператива «Озеро», еще один давний дружок Школов. В общем, довольно много людей из самого близкого круга Владимира Путина попали под санкции. И это было совместное расследование «Медузы» и Международного консорциума журналистов по борьбе с коррупцией. В общем, там довольно много всяких еще компаний есть.
А ты знаешь, вот я все думаю, а когда друзья Путина закончатся для санкций? Все, они не кончаются и не кончаются, на них накладывают санкции и накладывают. Наверное, у него очень много друзей.
Да, я помню анекдот из 2000-х, когда стоят люди в строгих костюмах около поезда, только что прибывшего в Санкт-Петербург-Москва, ловят первого попавшегося мужчину и говорят: «Вы не хотите поработать в Кремле?» Вот у меня есть ощущение, что когда закончатся друзья, то уже просто повалом там всех, кто имеет отношение к Санкт-Петербургу, будут привлекать. Но кроме санкций, Великобритания еще и довольно серьезно помогает Украине в смысле вооружений. Лондон изучает возможность передать Украине британские истребители. Об этом, собственно, сообщила Wall Street Journal издание со ссылкой на неназванного представителя правительства Британии. И согласно этой публикации, премьер Риши Сунак поручил министру обороны выяснить, может ли Британия поставить истребители. Кроме этого, и это отдельная новость, довольно серьезная, что Британия готовит украинских морских пехотинцев. Дело в том, что британская морская пехота – одна из легендарных. Это очень серьезные подразделения британской армии с большим боевым опытом и так далее, одни из лучших в мире. Так что украинские военнослужащие будут проходить, наверное, одну из самых лучших школ военных. В общем, вот эти сообщения о самолетах и о морпехах – это еще добавка к тому, как Британия помогает Украине сопротивляться российской агрессии.
В ближайшее время Польша направит в Украину третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши. Там пояснили, что польские энергетические компании сейчас организуют поставки в Украину оборудования, которое необходимо стране, и напомнили, что первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй в конце декабря, и большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС. Также до конца февраля Германия передаст Украине управляемые ракеты, 5 самоходных артиллерийских установок «Гепард» и другую технику. Обо всем этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, о котором мы накануне рассказывали.
Да, но еще Писториус говорит о самой любимой сейчас теме украинских военных. Это о танках «Леопард». И именно «Леопард-2» примерно в составе 31 единицы будут поставлены странами Запада в Украину до апреля или мая этого года. Это тоже говорит Борис Писториус. Кроме этого, власти Польши и Германии хотят созвать на следующей неделе саммит государств, которые готовы поставить Украине основные боевые танки, вот эти «Леопард-2». И надо сказать, что это уже решение двух стран. То есть Писториус, уехав из Киева в Польшу, встречался со своим польским коллегой Мариушем Блащиком в Варшаве. И, по словам Писториуса, эта встреча должна послужить для объединения интересов разных стран в поставках танков.
Ну, а я тут перейду к рассказу о другом оружии, информационном. Евросоюз описал превращение России в страну тотальной пропаганды. То есть вот такие формулировки уже звучат не просто на уровне заявлений каких-то экспертов по медиа, в интервью и так далее, а это делается на уровне Евросоюза. Европейская служба внешних связей проанализировала кампании по дезинформации, которые продвигались прошедшей осенью. Авторы доклада выяснили, что Россия запустила большую часть таких кампаний, а самым популярным сюжетом для российской пропаганды стала агрессия Запада в отношении России. Ну, естественно, потому что в России происходящее позиционируется как война, такая большая война, и именно поэтому Путин стал произносить слово «война», война между Западом и Россией. В дипломатической службе пришли к выводу, что Россия превращается, как я уже сказала, в страну тотальной пропаганды. Авторы доклада Европейской дипломатической службы проанализировали 100 фейков, которые появились с октября по декабрь 2022 года, и 83 из них были связаны именно с Россией. Еще 5 фейковых нарративов, направленных против Запада, сначала появлялись в китайских медиа, а затем перепечатывались российскими. В продвижении фейков, как выяснилось, участвовали в том числе российские власти. Это отмечается в докладе, но и есть подробный анализ. Вы можете найти эту публикацию на сайте независимого издания «Агентство». Они об этом сегодня пишут, и там рассказывается о том, какие именно нарративы продвигались в России.
Кроме того, свидетельства пропагандистских и дезинформационных усилий Кремля есть в свежем расследовании издания «Агентство и проект», которое основывается на взломе, осуществленном белорусскими киберпартизанами. Они сделали довольно серьезное исследование того, что делала российская пропаганда, исследовав как раз внутреннюю переписку Роскомнадзора и так далее. В общем, утечка была огромной. Там, естественно, рассказывали о том, как отмывать, скажем, Пескова и Навку в соцсетях, как восстанавливать их аккаунты,
что как писать можно, о здоровье Путина.
Как писать о здоровье Путина, причем это собиралось в отдельные какие-то документы, состояние здоровья Владимира Путина, вот что по этому поводу публикуется. Но кроме того, они прямо организовали бот-ферму, которая получила, собственно, официальное название — автоматизированная система «Чистый интернет». Даже забавно, как смешно всегда открыто Кремль делает вот эти вот обратные смыслы, как будто они играют в Оруэлла с самого начала своего прихода к власти, когда они вывернули НТВ наизнанку, «Известия» наизнанку, то есть самые главные перестроечные и демократические медиа сделали своими главной своей обслугой. Вот они чистым интернетом называют бот-ферму, которая работала и работает в середине 2022 года. в общем, в интересах Кремля, чтобы этот самый интернет замусоривать. Огромное расследование, важное. Пожалуйста, почитайте в тех медиа, о которых мы сказали, агентство и проект.
Но я еще несколько цифр оттуда приведу. Из этой утечки становится понятен масштаб цензуры в Рунете, как следует из внутренних документов Роскомнадзора. За первые 9,5 месяцев войны в Украине российские власти удалили 150 тысяч публикаций в соцсетях. Всего же ведомство нашло 169 тысяч так называемых фейков и 40 тысяч призывов к протестам, которые, по мнению властей, нарушают закон. Но тем временем продолжает продвигаться еще один пропагандистский нарратив – это такой подогрев интереса к войне. Ясно, что он, в общем, уже падает спустя год, и надо людей каким-то образом, что называется, вдохновлять на поддержку войны. И вот сегодня появилось видео в интернете, на котором выстроились в ряд вдовы убитых в так называемой ДНР российских военных, и им дарят шубы. И вот они стоят все в ряд с этими шубами. Издание «Медуза» опубликовало это видео, всего 21 шуба, и они благодарят за эту помощь. Прямо так и говорят: очень благодарны вам, здесь собрались семьи погибших военнослужащих, правда, благодарим очень от чистого сердца, и держат шубы. А закадровый голос мужчины утверждает, что шубы поступили от российского актива. В такие моменты чувствую, что мы одна семья, говорит мужчина. Но все это, конечно, какой-то абсолютный сюр, и такая еще эстетика 90-х, вот шуба как символ благополучия и особенно какого-то женского благополучия. Вспоминается Леня Голубков, который покупал жене там шубы и сапоги и так далее.
Да, ну еще высказывались предположения о том, что эти шубы не просто так появились, а поскольку они подержанные по виду, то они могли быть, собственно, добыты на так называемых освобожденных территориях.
Даже не хочу об этом думать.
То есть, да, об этом очень тяжело и сложно думать, но на самом деле наш первый шок, когда обнаруживались вещи со сбитого Боинга в 2014 году, ну, у людей, которые размещали в соцсетях, вот, там помада свежая и так далее. В общем, я думаю, что теперь уже эти вещи, к сожалению, они могут очень сильно огорчать, но не являются полной неожиданностью. При этом Россия, пытаясь как-то вот шубами вдохновить на поддержку войны, пытается, естественно, и закрыть все голоса, которые говорят против войны. В частности, Роскомнадзор навсегда заблокировал в России сайт российской правозащитной организации «Московская Хельсинская группа». Это легендарная организация с еще советской историей. Она образована была в 70-х годах. Многих ее активистов тогда преследовали страшными тюремными сроками. И, в общем, все это повторяется сейчас. Повторяются репрессии теперь уже в интернет-сфере. Россия обвиняет Московскую Хельсинскую группу в так называемой дискредитирующей информации об армии России. Ну, про слово дискредитация и как его можно выворачивать, мы тут уже недавно довольно много говорили.
Еще в рубрику «Кого, где, за что» Тимирязевский районный суд Москвы сегодня рассматривал дело против автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Активиста обвиняют в распространении фейков об армии. С июня он находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству адвоката Марии Эйсмонт, судья Пугачева на прошлом заседании согласилась выписать повестки, знаете кому? Представителю Минобороны Игорю Коношенко, министру иностранных дел Лаврову и представителю России в ООН Василию Небензину. Он сейчас занят. Позже Тимирязевский суд отказался считать свои же повестки основанием для вызова на заседание. А почему их вызывали? Потому что Иванова обвиняют в распространении фейков об армии из-за публикаций, где его слова противоречат позиции как раз этих чиновников. Значит, эти люди, по сути, являются свидетелями обвинения, сказала адвокат Мария Эйсмонт. Следовательно, он имеет право допросить их в суде. Ну, о чем они и попросили, но, как вы видите, им было отказано. Я напомню, что Дмитрий Иванов находится в СИЗО с июня на свободе. Последний раз был в конце апреля. Тогда его и задержали за пост в телеграм-канале «Протестное МГУ» и отправили на 10 суток в Сахарово. На выходе из спецприемника его снова задержали, арестовали, на этот раз на 25 суток. Ну, а потом уже отвезли, задержали, отвезли на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о фейках.
Да, и надо сказать, что на том же судебном рассмотрении пришел человек, который, собственно, свидетельствовал о том, насколько справедливым были посты Иванова в соцсетях, потому что Марии Эйсмонт, наверное, на мой взгляд, лучшему сейчас адвокату в России удалось найти прямые свидетельские показания, как беременные в роддоме в Мариуполе теряли детей, гибли, как им ампутировали конечности из-за обстрелов российской армии. То есть были прямые свидетельства того, что то, о чем писал Иванов в своих публикациях, абсолютно не фейк. И, в общем, эти свидетельства очень серьезные, даже если суд, что ожидаемо, не примет их во внимание, они уже находятся в публичном пространстве. Адвокат Мария Эйсмонт опубликовала это в своих соцсетях. Ну и последняя, к сожалению, не вдохновляющая новость этого выпуска – это то, что Московский театр «Современник» отменил февральские и мартовские показы спектакля «Игра в джин» с участием Лии Ахеджаковой, народной артистки России, великой актрисы и актрисы, которая постоянно высказывалась против войны и призывала россиян к тому, чтобы они у себя совесть нашли наконец-то и, в общем, посмотрели на эту войну глазами людей, а не глазами тех, кого обработала пропаганда, о которой мы сегодня рассказывали. Ну вот, российское государство, очевидно, ей мстит, и, видимо, под давлением этого государства театр «Современник», когда-то даже в советское время провозвестник какой-то демократии, каких-то перемен, он закрыл спектакль «Игра в джин». Ахеджакова, насколько я знаю, довольно сильно расстроена, но при этом она получает очень большую поддержку и от поклонников, и от тех, кто разделяет ее позицию. Так что я надеюсь, что Лия Меджидовна будет чувствовать эту поддержку и из нашего с тобой подкаста, Ксюша.
Да, а мы на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.